Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 7 ноября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Война в Украине – это война дронов, преследующих на земле все живое. Дональд Трамп, недавно потребовавший возобновления ядерных испытаний в США, заявил о необходимости денуклеаризации планеты. Принадлежащая другу Владимира Путина компания «Ганвар» отказалась покупать иностранные активы «Лукойла» после того, как Минфин США не одобрил эту сделку. Также сегодня.
Во Франции есть множество сил, как политических, так и неполитических, которые хотят использовать израильско-палестинский конфликт в своих целях. Многие политики стараются этим воспользоваться, и, к сожалению, попытка сорвать вчерашний концерт – следствие таких действий.
В Париже пропалестинские активисты попытались сорвать концерт израильского филармонического оркестра, а в Бирмингеме болельщиков тель-авивского футбольного клуба «Маккаби» не допустили на матч Лиги Европы с местной «Астон Виллой».
Птиц меньше меди, чем дроном. Ну, дрон за дроном.
А як ви через Стародинське виходили, там же бої.
От і йду, і дрон летить, і я ну, посадку. Потім пролетів, я обратно йшла. В общем, йшла вже на ріс. Мені 70 років.
Это свидетельство жительницы города Мирноград в Донбассе, которая несколько дней добиралась до находящегося всего в 30 километрах от него Доброполья, постоянно спасаясь от летающих повсюду боевых дронов. Так называемые FPV-дроны определяют лицо нынешней войны в Украине. Глубина их действия крайне затрудняет переброску к фронту, использование бронетехники, ротацию личного состава на линии боевого соприкосновения. Дроны охотятся как за отдельными бойцами, так и за целыми подразделениями. Они ведут разведку, минируют территории. От этих мин гибнут не только военные, но и гражданские. А разминирование после войны будет и сложным, и крайне опасным. В ответ на повышение эффективности средств радиоэлектронной борьбы, делающих дроны неуправляемыми, стали применяться дроны, которые управляются через оптоволоконные кабели. Против них средства РЭБ бессильны, и помочь могут только сетки, но натянуть их везде просто невозможно. Вот что рассказывает фронтовой корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков, многократно уже побывавший в районе боев за Покровск и Мирноград.
Спутник в техническом плане любого сейчас пехотинца – это дробовик, для того, чтобы в случае чего можно было этот дрон сбить. Если, допустим, как бы там системами радиоэлектронной борьбы можно выявить этот дрон и как-то узнать о нем, или если там при помощи РЭБа его подавить, то если мы говорим о FPV-дронах на оптоволокне, то его только можно увидеть и либо спрятаться, либо там его сбить. Так вот, ну, как бы одна из главных ключевых проблем, о которых говорят украинские военные в районе Покровска, это громаднейшее количество FPV-дронов, которые бьют по логистике. Для того, чтобы зайти туда в город, как нам рассказывали, длиннющие дистанции приходится проходить пехотинцам пешком, транспорт туда заехать не может. Если не бронированный транспорт, которым в основном пользуются военные на фронте, то говорят, что это практически невозможно. То есть сейчас там вот эта так называемая киллзона, где концентрация дрона, она, то есть там было 10 километров, сейчас может дрон залетать и на 20, и на 30 километров. Соответственно, как бы везде практически по Донецкой области натянуты антидроновые сетки, потому что дрон может как бы оказаться в любом моменте. Или он просто по прямому радиогоризонту вылетает, либо его там дрон-матка туда заносит. Но как бы далеко. То есть это мы говорим о достаточно большом расстоянии, где уже как бы небезопасно.
Это был фронтовой корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков. Фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». Андрей Кузаков также рассказал, что российские военные часто открывают в Покровске огонь по гражданским лицам. И, как я уже упомянул, мирные жители становятся жертвами разбросанных российскими дронами мин. В то же время, признают бойцы ВСУ, в Покровске есть и так называемые «ждуны» – те, кто ждал прихода российских войск и помогает им в зоне боев. Ну а президент США Дональд Трамп вновь заявил, что хотел бы прекращения войны в Украине и что, по его данным, экспорт российской нефти сокращается, а это значит, что уменьшаются ресурсы Кремля, используемые для продолжения этой войны. Вопрос о снятии ограничений на покупку российской нефти в Венгрии будет, по-видимому, центральной темой переговоров в Вашингтоне Трампа и венгерского премьер-министра Виктора Орбана, одного из немногих лидеров стран ЕС и НАТО, кто лично встречался с Владимиром Путиным после начала российского вторжения в Украину. Трамп, которого с венгерским премьером связывают дружеские отношения, рассказал, что Орбан уже просил его о преференциях для Венгрии в вопросе закупок российских энергоносителей. Американские санкции против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть» сильно усложнили для Венгрии импорт нефти из России. Орбан также несколько раз публично выражал недовольство украинскими ударами по нефтепроводу «Дружба», по которому идут российские поставки. Результаты переговоров Трампа и Орбана станут известны уже после записи этого выпуска «Времени свободы». Любопытно, какую риторику выберет Орбан, общаясь с Трампом. Вчера президент США встречался с главами государств Центральной Азии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Они высказывались очень высокопарно в адрес Трампа, и особенно отличился президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, опытный дипломат, который к тому же говорил на английском языке. Это звучало для него особенно выигрышно.
You are the great leader, statesman sent by heaven to bring common sense and traditions that we all share and value back into the United States policy.
Вы великий лидер и государственный деятель, который был послан небесами, чтобы вернуть в американскую политику здравый смысл и традиции, которые мы все ценим, сказал Токаев. На встрече с лидерами стран Центральной Азии Дональд Трамп, недавно давший распоряжение возобновить в США ядерные испытания, но не пояснивший, что конкретно он имеет в виду, и этим поставивший очень многих в мире в тупик, включая, судя по всему, и Кремль, так вот Трамп вдруг заговорил о необходимости денуклеаризации планеты, добавив, что уже обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. При этом Трамп подчеркнул, что США обладают самым мощным в мире ядерным потенциалом.
Моя доктрина – это денуклеаризация, потому что у нас достаточно ядерного оружия. Мы на первом месте, Россия на втором, Китай на третьем. Он сильно отстает, но догонит через 4-5 лет, если будет работать над ядерным оружием сверхурочно. Я думаю, что денуклеаризация была бы замечательным делом. Мы могли бы взорвать мир 150 раз. В этом нет необходимости. Я уже говорил с президентом Путиным. Я говорил с председателем Си. И все хотели бы потратить все эти деньги на другие вещи. На вещи, которые действительно могут принести сейчас пользу людям. Так что я думаю, что-то подобное денуклеаризации может состояться.
Это был Дональд Трамп. Трудно сказать, было ли это заявление президента США ответом на заседание Совета Безопасности России в среду, на котором Владимир Путин дал поручение изучить вопрос о начале подготовки к возобновлению ядерных испытаний в России. А в четверг очередное испытание баллистической ракеты, способной нести ядерные боеголовки, провела Северная Корея, этим вызвав очень резкую реакцию со стороны Сеула и Токио. Ну и раз уж сегодня уже зашла речь о желании Дональда Трампа ограничить экспорт из России нефти и о его переговорах с Виктором Орбаном, который добивается преференций для Венгрии и с этим приехал в Вашингтон, теперь о важной экономической, точнее, политико-экономической новости. Швейцарская компания «Нефтетрейдер Ганвар», основанная другом Владимира Путина Геннадием Тимченко и нефтетрейдером Турбирном Тёрнквистом, отказалась от сделки по покупке международных активов российской компании «Лукойл», оказавшейся под санкциями США. Об этом в ночь на 7 ноября сообщила сама компания «Ганвар» после того, как Министерство США дало понять, что не одобрит это соглашение, по меньшей мере, до окончания боевых действий, которые Россия ведет в Украине. В заявлении Минфина компания «Ганвар» была названа «марионеткой Кремля». Пока Путин продолжает эти бессмысленные убийства, говорилось далее в заявлении, Ганвар никогда не получит лицензию на то, чтобы вести бизнес и получать прибыль. Представители Минфина сослались на заявление президента США Дональда Трампа о том, что война должна прекратиться немедленно. Швейцарский нефтетрейдер в ответ назвал обвинение со словами «марионетка Кремля» в корне неверным и ложным. За комментарием я обратился к экономическому обозревателю «Радио Свобода» Максиму Бланту.
Вообще, в принципе, вся эта сделка изначально была похожа на домашнюю заготовку. Ну, видимо, были какие-то варианты, что «Лукойл» или «Роснефть», или они вместе, или по отдельности рано или поздно окажутся под американскими или европейскими санкциями, и вот эти зарубежные предприятия не смогут полноценно работать из-за ограничений. Ну, соответственно, вот разработали, придумали такую схему. Вот у нас есть такая чудесная компания «Гунвор», она поддержит эти активы, а потом, собственно, дальше разберемся. Правда, Торнквист утверждал, что при любом исходе эти активы обратно в «Лукойл» не вернуться, но, собственно, здесь вопрос в том, верите на слово, не верить на слово и так далее. Вот, теперь дальше возникает любопытная история. Придется либо продавать по-настоящему, либо этих активов лишиться другим способом. Каким способом, тоже более-менее понятно, потому что вот ряд зарубежных активов Роснефти, они просто были взяты теми правительствами тех стран, где находятся. Те активы под внешнее управление. Ну, соответственно, есть там завод, нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Германии. И, собственно, если «Лукойл», а у компании, я напомню, до 21 ноября срок, выделенный им американцами на то, чтобы найти покупателя и продать эти активы. Если они не находят, то, соответственно, вот болгарский, например, НПЗ, болгары уже вовсю готовятся взять под внешнее управление, ну и, соответственно, вывести из-под контроля «Лукойл». Опять же, это не конфискация, да, но контролировать этот актив компания перестанет.
А как все это сказывается на доходах акционеров «Лукойла»? Можно ли уже судить?
После включения «Лукойла» в санкционный список акции обвалились, причем обвалились примерно там на 20-25%. Сейчас, после вот этого очередного там решения, акции опять упали, да, потому что в какой-то момент, когда появился «Гунвор», начался небольшой отскок, а сейчас все возвращается к тем минимумам, которые были достигнуты. Ну, соответственно, сейчас аналитики рассуждают, будет «Лукойл» платить какие-то промежуточные дивиденды или не будет. Если будет, то будет ли они на уровне ожидания, но никто уже не ждет, что компания будет как-то сейчас сильно делиться прибылью с акционерами. И тем не менее, сейчас российских акционеров беспокоит. Это в долгосрочном плане у компании не самые лучшие перспективы, потому что с того момента, как в России появилась «Роснефть», двум большим компаниям на бескрайних просторах Родины стало тесновато, и поэтому этот фактор заставил «Лукойл» активно участвовать в международных проектах за пределами России. То есть покупать нефтеперерабатывающие заводы, сети бензоколонок, участвовать в проектах по добыче нефти и газа там в Азербайджане, в Ираке и так далее. И, собственно, без этого внутри России компании, ну, не нужны две такие большие компании внутри России, по крайней мере, Игорь Иванович Усевич, ну, точно.
Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 7 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Новости культуры. В Италии отменено выступление российского оперного певца, солиста Мариинского театра Ильдара Абдразакова в постановке «Дон Жуан» в Филармоническом театре Вероны. Об этом сообщила дирекция фонда «Арена ди Верона». Кампанию против того, чтобы Абдразаков выступал в Италии, вела итальянская ассоциация «Libere Oltre le Illusioni». 4 ноября о начале кампании против выступления российского баса заявил фонд борьбы с коррупцией, который указывал на то, что Абдразаков поддерживает президента России Владимира Путина и даже был его доверенным лицом. А в Париже 6 ноября группа пропалестинских экстремистов попыталась сорвать концерт израильского филармонического оркестра под управлением дирижера Лахава Шани. Они выкрикивали антиизраильские лозунги и зажгли фаеры прямо в зрительном зале. Напомню, что ранее было отменено выступление израильского оркестра на фестивале в бельгийском Генте. Во Франции была запущена петиция с требованием отмены концерта, а CGT Спектакле, Национальная федерация профсоюзов, союзов, представляющих работников сферы развлечений и средств массовой информации во Франции, хотела, чтобы зрители концерта, если он состоится, были проинформированы, цитата, о серьезных обвинениях в адрес руководства Израиля и преступлениях, совершенных в секторе Газа. В ответ была запущена петиция, которую подписал целый ряд всемирно известных музыкантов, среди которых Марта Аргерих, Евгений Кисин, Семен Бычков. В ней говорилось, что отождествлять оркестр с политикой правительства значит устанавливать вину по национальному признаку, что противоречит самому духу культуры и свободе творчества. Что касается требования ЦЖТ-спектакля проинформировать зрителей о преступлениях в Газе, то на него авторы петиции отвечают так. Требование, чтобы концерту предшествовало политическое предупреждение, равносильно установлению идеологического надзора за художественным творчеством. Интересно, что тех, кто пытался сорвать концерт в Париже еще до появления охраны, стали прогонять сами слушатели. А концерт удалось довести до конца. Вот что сказал в интервью радиостанции RTL France посол Израиля во Франции Джошуа Зарка.
Ну, кто-то взорвал дымовую шашку и, попросту говоря, был выгнан теми, кто ценит искусство и кого возмутило такое поведение. Во Франции есть множество сил, как политических, так и неполитических, которые хотят использовать израильско-палестинский конфликт в своих целях. Многие политики стараются этим воспользоваться, и, к сожалению, попытка сорвать вчерашний концерт – следствие таких действий.
Это был посол Израиля во Франции Джошуа Зарка, фрагмент его интервью радиостанции RTL France. И вчера же, но уже в британском Бирмингеме, у стадиона местного футбольного клуба Астон Вилла, который должен был играть матч Лиги Европы с командой Маккаби из Тель-Авива, были размещены не менее 700 полицейских, которые пытались предотвратить столкновение между группой пропалестинских активистов и теми, кто протестовал против запрета на посещение матча болельщиками из Израиля. Решение запретить посещение игры болельщиками Маккаби приняла совместно с местной полицией консультативная группа по безопасности Бирмингема, даже несмотря на возражения членов правительства Великобритании, включая премьера Кира Стармера. При этом представитель полиции графства Уэст-Мидлендс Том Джойс в интервью телеканалу Sky News отрицал, что безопасность израильтян была главной причиной введенного запрета.
Я знаю, что есть много комментариев о том, что причиной решения стала угроза безопасности болельщиков. Уточню, это не было основной причиной. Это было одним из соображений. У нас есть разведданные и информация, которые говорят о том, что существует группа болельщиков Маккаби, не все болельщики, но часть из них, которая довольно активно занимается хулиганством. Что, вероятно, довольно уникально в этих обстоятельствах, так это то, что хулиганские столкновения обычно происходят между самими болельщиками. Но у нас были примеры, когда объектами нападения болельщиков Маккаби были люди, не имеющие отношения к футбольным матчам. И, конечно же, инцидент в прошлом году в Амстердаме тоже повлиял на наше решение. Так что это решение мы приняли исключительно на основе поведения части фанатов Маккаби. И возможная реакция на него тоже является его частью.
Это был представитель полиции графства Уэст-Мидлендс в Великобритании Том Джойс. Джойс также утверждал, что подобные запреты на приезд болельщиков отдельных клубов имели место и в других странах Европы, хоть и редко, примеров он не приводил. Напомню, что в прошлом году болельщики Маккаби подвергались нападениям в Амстердаме после матча с местным Аяксом. Несколько человек были избиты. Для эвакуации болельщиков был организован специальный авиарейс, а власти Нидерландов резко осудили действия нападавших. В то же время есть видеозаписи, на которых еще до матча в Амстердаме болельщики Маккаби скандируют кричалки с оскорблениями в адрес арабов, а недавно столкновение между фанатами Маккаби и другого клуба из Тель-Авива Хапаэля привели к отмене игры. Руководство Маккаби тогда заявило, что беспорядки спровоцировали именно фанаты Хапаэля. Вчера перед матчем в Бирмингеме 10 человек были задержаны за оскорбительные выкрики, еще один человек Бабик за попытку запустить петарду в сторону стадиона. В видеорепортажах с места события отчетливо видно, как полицейские разделяют две довольно агрессивные толпы. В одной стоят люди с палестинскими флагами и плакатами с антиизраильскими лозунгами. В другой я не увидел израильских флагов. Не поручусь, правда, что их вообще не было, но увидел британский. Так что, скорее всего, эти люди были крайне недовольны тем, что их страна, как они, видимо, считают, побоялась угроз и отказалась обеспечивать безопасность израильских футбольных болельщиков. Сам матч прошел спокойно. Трибуну футбольных фанатов «Ультрас» вчера больше напоминал один из секторов зрительного зала в Парижской филармонии. Ну а у российских болельщиков другие проблемы. Правда, довольно неожиданные. Как сообщил портал «Спортс», вчера на матч хоккейных команд «СКА» и «Шанхайские драконы» не был допущен болельщик, пришедший в футболку с китайскими иероглифами. Один из стюардов объяснил, что пустит его только, если тот представит заверенный перевод этих иероглифов. Вот этот диалог.
У меня майка с иероглифами. Можете сказать, почему не пускаете в своей атрибутикой?
Хорошо, смотрите, в техническом регламенте КХЛ средства поддержки должны быть нотариально заверенным переводом. Мы, к сожалению, не можем прочитать их сейчас, потому что у вас нет нотариально заверенного перевода.
То есть каждый болельщик должен прийти с нотариально заверенным переводом?
Все верно, это написано в техническом регламенте континентальной хоккейной лиги.
Матч СКА «Шанхайские драконы» проходил в Петербурге в Ледовом дворце, при том, что домашняя арена «Шанхайских драконов», как это не выглядит парадоксальным, сейчас тоже в Петербурге, она называется «СКА-арена». Это самый большой в мире хоккейный стадион, но СКА съехал оттуда просто, чтобы сэкономить на расходах. Я изучал китайский язык, и мне сразу бросилось в глаза, что иероглифы, заверенного перевода которых требовал стюарт Ледового дворца, ссылаясь на регламент КХЛ, как раз и означают «Шанхайские драконы». Китайский клуб вскоре это официально подтвердил, сообщает портал «Спортс». Вы слушаете «Время свободы» в рубрике «Книга недели», сегодня вышедший в частном издательстве в Рязани сборник «Дипийцы. Материалы и исследования». Сборник посвящен судьбам иммигрантов второй военной волны. Книгу недели представляет Иван Толстой.
Термин «дипийцы» происходит от английского «дипи». «Displaced persons» – «перемещенные лица». Так официально по терминологии Лиги наций назывались все те граждане, которые против своей воли были перемещены в ходе Второй мировой войны, неважно, с востока на запад или с запада на восток. Большинство дипийцев были из СССР. Отношение к ним было крайне сложным и настороженным. Все советские годы о них ничего нельзя было говорить. Ни хорошего, ни даже нейтрального. Они назывались предателями, гитлеровцами, врагами человечества. Рассуждать, по чьей вине они оказались в окружении, а затем в плену, было категорически запрещено. Допытываться, как жили советские граждане на оккупированных территориях, а это были почти 80 миллионов человек, было преступлением в глазах советских властей. Но не только властей. Дело гораздо запущенней. Вот уж пример твердокаменного мифа, самого что ни на есть народного. Был у немцев, значит, гад. Наверняка предавал родину. Перестройка изменила положение дел, но не до конца. В 90-е и 2000-е можно было издавать научные и мемуарные книги о советских пленных, об угнанных в Германию и о добровольно ушедших с немцами. Последние 10 лет книги на эту тему выходят со скрипом, но все-таки выходят. Сборник «Дипийцы» уже второй по счету. 4 года назад появился первый. Составитель, редактор и вдохновитель его тот же – историк Павел Трибунский. Издание построено по тому же принципу – исследования, публикации писем, библиография. Без этих фундаментальных вещей построить научное изучение невозможно. А сборник «Дипийцы» именно научный. Он оставляет в стороне идеологическую или моральную сторону, на которых до сих пор сосредотачивались пропагандисты и морализаторы. Михаил Талалай здесь пишет об эмигрантах военной волны в Южной Италии и о супругах Ширяевых. Алексей Антошин о вовлечении старого эсера Владимира Зинзинова в дипийские свидетельства об НКВД в действии. Игорь Петров и Марк Тольц расследуют демографический детектив с историей одной из социологических публикаций. В книгу вошли встречные письма Михаила Нильского и Бориса Николаевского, Александра Бахраха и Леонида Ржевского, Дмитрия Клиновского и Зои Юрьевой. Многие из этих имен ничего не скажут массовому читателю. И не страшно, не каждый кирпич собора или моста обязан быть великим. Важен результат. По мосту ехать нужно. И именно такие малозаметные публикации приближают понимание истории и крошат в пыль затвердевшую пропаганду. Я сравнил бы значение сборника со значением очень скромной дипийки, поэтессы и издательницы Валентины Сенкевич. Ее, конечно, знали поэты русского рассеяния, уважали и ценили, но сама она была воплощенной скромностью, не искала славы и бесконечно помогала всем, кто в помощи нуждался. Спасение русской поэзии от забвения было делом ее жизни, высокой миссией. Памяти Сенкевич посвящены теплые слова Виктора Леонидова в этом сборнике. Я переадресовал бы схожую благодарность всем прочим участникам сборника «Дипийцы». Выстраивание кропотливой мозаики 40-х-50-х годов не привлечет к себе фанфары и софиты. Не за этим и отправляются ученые в архивы всего мира. Их кредо – достоверность. Их не смущает, что тираж сборника – 100 экземпляров. Но среди читателей есть и счастливчики, вроде меня. В книге напечатаны воспоминания уже покойного дипийца Григория Данилова, работавшего когда-то в отделе новостей «Радио Свободы». Мне повезло. В 1989 году я застал в Мюнхене этого человека. Именно Данилов первым раскрыл мне тайну выхода за границей доктора Живаго. Он его сам, оказывается, набирал в типографии. И теперь сын Данилова, Виктор, напечатал записки отца. Жаль, что их объем невелик. Да дорог. Издатель и составитель «Дипийцев» Павел Трибунский заслуживает искренней благодарности.
В рубрике «Книга недели» сборник «Дипийцы. Материалы и исследования» представил Иван Толстой. Напомню, что книга вышла в частном издательстве в Рязани. Ну и завершу программу уже традиционно по пятницам стихами поэта Татьяны Вольской. «Как бы сделать, чтоб мир не сломался, скрежеща бы не двинул в кювет? Может, брызнуть какого-то масла на движок? Ну а масла-то нет. Увезли его, что ли, на ранних поездах, потеряли в пути? Ты спустись к нам, небесный механик, и чего-нибудь там подкрути. Ляг меж грязных колес на газетку, шевельни шестигранным лучом, сковырни эту черную метку. Нам самим не достать нипочем. То ли спутанный плюсик на минус поменяй, то ли выровняй путь, руки ветошкой вытри, толкни нас, посади. И меня не забудь». Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Ямочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».